на детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы с вами совершим виртуальное путешествие на озеро Байкал. Расскажет нам о нем Катя Кузнецова и ее папа Владислав. Доброе утро!
Здравствуйте!
Как вы отважились съездить на Байкал зимой, в январе? Это, по-моему, было что-то экстремальное.
Каждый год к зимним каникулам, к новогодним праздникам мы планируем какое-то путешествие, поездку со всей семьей, чтобы посмотреть новые места и получить новые впечатления от интересных путешествий. И в этом году наш выбор пал на Байкал, потому что это очень красивые места, мы хотели посмотреть и насладиться новыми впечатлениями.
Катя, как ты согласилась на такую экстремальную поездку?
Ну, папа меня постоянно вытаскивает в какие-то интересные места, активный отдых.
То есть ты уже поняла, что сопротивление бесполезно, тебя все равно вывезут?
Ну да, что-то вроде того. Ну и мне самой, конечно же, интересно, потому что это все-таки Байкал, и о нем я слышала только на уроках географии.
Ну вот интересно, что ты о нем слышала, кстати?
Что это самое глубокое озеро в мире. И что там очень красиво, особенно зимой, когда лед замерзает, он везде выглядит по-разному. Где-то трещинки, где-то пузырьки, застывший снег под слоем льда.
То есть ты все это представляла себе, но вживую не видела, да?
Да, я видела какие-то фотографии, возможно, но вживую очень, конечно, хотелось посмотреть и прочувствовать всю эту красоту.
Ну, скажи, пожалуйста, вот то, что ты видела на картинках, совпало с твоими впечатлениями, с действительностью? Действительно лед такой волшебный, неповторимый?
Да, конечно, он даже лучше, чем я видела на фотографиях.
Лучше чем?
Ну, ты его видишь вживую, и это гораздо больше завораживает и восхищает.
А вот скажите мне, пожалуйста, тут меня действительно лед Байкала очень заинтересовал. Какой он? Я тоже видела картинки, что он какой-то совершенно прозрачный, не похожий на каток, который заливают, да, такой белый лед, а именно какой-то удивительный слой полностью прозрачного такого льда. Чем он вас поразил?
Вода в озере Байкал абсолютно чистая. И, кстати, в озере Байкал содержится 20% всей пресной воды планеты Земля. Это очень глубокое озеро. Озеро, и самое протяженное, порядка 700 километров в длину.
700 километров, давайте подумаем, это расстояние больше, чем от Петербурга до Москвы.
Сопоставимо, да. И в озере Байкал замерзает вода, и так как вода очень прозрачная, то лед 50 сантиметров толще льда, она настолько прозрачная, что можно увидеть на дне камни, песок, рыб проплывающих.
И рыбы зимой проплывают?
Ну, рыбы живут в Байкале зимой и плавают, естественно.
И вы видели рыб?
Мы, может быть, не видели, может быть, мы не сильно приглядывались, но, тем не менее, утверждают знатоки, что можно увидеть рыбу подо льдом или, например, нерпу. Это такое животное, байкальская нерпа, она млекопитающая и достаточно симпатичная, умная, похожая на бочечку, на такое толстое животное.
Наверное, похоже и на наших нерп, которые живут у нас в Финском заливе.
Наверное, похожи, но мне кажется, они значительно толще.
Интересно, а чем же они дышат, если Байкал на 50 сантиметров промерзает? Какие-то проруби ведь им нужны. Им же ведь надо чем-то дышать, глотнуть воздуха где-то.
Нерпа обладает когтями на плавниках, которыми они процарапывают лед, делают такую полынью, лунку, через которую дышат. Это не так часто им необходимо, но, тем не менее, воздухом они дышат через специальные проруби.
Интересно. А какие еще животные водятся в Байкале, которых у нас нет, не найдешь? Вот я знаю, там рыба есть, знаменитая омуль.
Знаменитая рыба омуль, она водится только в Байкале. Это лососевая порода. И, к сожалению, в последнее время популяция этой рыбы сильно сократилась, и приняты законы, запрещающие ее вылов. даются квоты местным жителям, которые исторически и традиционно всегда занимались ловлей омуля. Но промышленный вылов этой рыбы запрещен.
А вам удалось попробовать эту рыбу?
Нам удалось попробовать. Кафе, рестораны предлагают эту рыбу в своем меню. Но промышленный вылов запрещен этой рыбы только в каких-то ограниченных количествах.
Катя, какая она на вкус? Тебе понравилась эта рыбка?
Ну, вообще, рыбу я не люблю, но омуля, конечно, попробовала, потому что все-таки это единственное место, где представляется такая возможность. И на вкус похоже на форель. И, в принципе, даже тем, кто рыбу не ест, омуль вполне может понравиться.
Катя, вообще до Байкала-то довольно трудно добираться, да? То есть лететь нужно несколько часов, долго. В какой город вы прилетели вначале?
Мы прилетели в Иркутск и оттуда поехали на микроавтобусе со своим гидом в Листвянку. Это деревня на берегу Байкала. Там провели 2 дня и потом на том же самом микроавтобусе добрались до другого берега Байкала, на котором пересели на катер с воздушной подушкой. И на нем уже добрались до шаманского острова Ольхона.
Ольхон — это такой действительно уникальный остров, который расположен не так далеко от берега, как я знаю, да? В общем-то, 16, по-моему, километров, да?
Расстояние до берега от острова чуть меньше даже 16 километров. В каком-то месте даже есть, может быть, 5 километров. И этот остров, он очень уникальный по своему расположению и по своей энергетике, потому что остров Ольхон является заповедником. На нем проживает порядка 1500 людей. Есть поселок городского типа Хужир. И этот остров, он притягивает очень много туристов, которые хотят прикоснуться как раз-таки к какой-то силе, к знаниям, может быть, к шаманским традициям и к, ну, таким религиозным каким-то обрядам. И, в принципе, на острове Ольхон очень много мест, которые можно посмотреть, посетить. Мы были на мысе Хабой, это самая северная точка, и ты стоишь на высоте 800 метров над уровнем моря, и перед тобой открываются прекрасные виды, пейзажи на озеро Байкал, на остров, на открытые бесконечные пространства, затянутые льдом. Места очень красивые.
Катя, а вот когда ты смотрела с этого мыса на озеро, каким ты его увидела? Что ты почувствовала при этом?
На самом деле, я вот поначалу думала, что вся вот эта энергетика, которую мне пообещали, это скорее самовнушение, чем действительно так. Но когда мы поднялись на Хабой, на самую северную точку острова, я действительно ощутила, что сам остров обладает какой-то невероятной энергией, и он заряжает силой, и ты смотришь на всю эту красоту и чувствуешь себя по-настоящему невероятно счастливым, что ты дошел до туда через этот ветер, снег, через все трудности и преграды, и вот ты находишься здесь, и это потрясающе.
А я бы хотел сказать еще о том, что наше путешествие проходило в экстремальных условиях, потому что температура воздуха была в районе минус 30-35 градусов.
Боже, да. Вы экстремалы.
Да, и мы одевали всю одежду, которая у нас была с собой, свитера, шапки, шарфы, перчатки, варежки. Вот все, что у нас было, мы одевали на себя, чтобы как-то согреться и дойти до того места, до той цели, которую мы ставили перед собой. И это очень прекрасно, что у нас все получилось.
Отмерзли ноги, пальцы, руки, носы.
Периодически действительно очень сильно замерзали в основном у меня руки и ноги, но ими можно подвигать, и кровь начнет циркулировать. И, в принципе, если ты достаточно тепло одет, то не так уж весь этот холод и ощущается.
А там действительно такой сильный ветер, да?
Сильный ветер. На Байкале много разных ветров, которые в каждом месте дуют по-разному. Например, есть ветер, который называется Баргузин.
Это знаменитый ветер из песни, мы все его знаем.
Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Эй, Баргузин, пошевеливай вал, мол, границу плыть недалечко.
Свои направления ветра, свои течения. Но так как пространство открытое, достаточно высоко над уровнем моря, и ветер дует сильный, то минус 30 ощущается как, наверное, минус 50. И замерзает все. Буквально вот ты стоишь уже как снеговик. Но красота потрясающая, и все не зря.
Как живут там местные жители? Расскажите, удалось ли побывать в этом поселке? Как люди там вообще живут?
В поселке Хужир мы жили 2 суток. Это очень интересно посмотреть вообще на быт людей, которые живут в таких непростых условиях, но тем не менее очень красивых. Надо сказать, что электричество появилось на острове Ольхон и в поселке Хужир в 2005 году. До этого остров был не электрифицирован, и люди жили вообще в более сложных условиях.
Прямо как в каменном веке.
Да, сейчас там цивилизация пришла в полном размере. Есть комфортабельные, хорошо отапливаемые, со всеми условиями отели. Ну, если можно так выразиться, отели, это скорее гостевые дома. Есть магазины, инфраструктура. Нету асфальтовых дорог вообще. Все ездят на автомобилях по такому бездорожью. Но это очень интересно, это такая отличительная черта. И нам очень понравилось путешествовать по Ольхону на комфортабельном микроавтобусе УАЗ. И, в принципе, это основной транспорт для передвижения по острову, потому что на обыкновенном автомобиле далеко не уедешь. Там нету дорог, и если и дорога, то она проселочная. Летом размывает водой, зимой засыпает снегом. Поэтому люди передвигаются на автобусах УАЗ.
Ну а местных жителей, шаманов удалось увидеть, принять участие в каком-нибудь обряде?
Да, к нам приезжал шаман, и он рассказал вообще о том, как он стал шаманом, о своем роде, и это очень интересно было послушать.
А как он стал шаманом? Ведь я слышала, что не шаманы выбирают свою профессию, а духи выбирают, в кого вселиться и кто будет шаманом. Да, это так?
Да, он 13-й в своем роду, и его всему обучил дедушка, когда понял, что у внука есть какие-то способности. Шаман этот провел нам обряд на удачу, успех. И этот обряд был очень нам интересен. Выливали молоко из мисочки на землю острова, чтобы угостить духов. Загадывали желания, и очень понравилось.
Ну, наверное, шаман свой бубен вам показывал, символ шаманской силы.
Бубна он с собой не взял. Но, тем не менее, действительно, шаман с нами общался. Он просил духов за то, чтобы в нашей семье все было хорошо, чтобы был мир, чтобы дети не болели, чтобы родители любили друг друга. И даже после достаточно длительного разговора со всей нашей семьей он отдельно попросил еще остаться дочку, которая рассказывала о том, как она должна поступать в жизни и как правильно себя вести во всех сложных ситуациях.
Да, Катя, было такое?
Было.
Ты прислушиваешься к его словам, что он тебе говорил?
Да, и над его словами можно задуматься. Он дал несколько дельных советов и сказал, что за мной приглядывает прабабушка.
Вот так вот. Прабабушка, которая уже оставила вашу семью.
Да.
Ну, это очень сильно, очень мощно. Вообще вот эти шаманы, кто-то в них верит, кто-то не верит, но мне кажется, что однозначно какой-то силой они обладают, таинственной.
Да, это так.
Даже при всем при том, что он не взял свой бубен.
Ну, мне кажется, это такой атрибут более надуманный, наверное, в нашем восприятии, что если шаман, он должен иметь бубен. А вообще он для проведения обряда брал с собой какие-то атрибуты, которые ему помогали в этом. Бубна не было.
Да, интересно вот так вот пообщаться с шаманом. Не страшно после этого было?
Ну, мы смелые ребята, бесстрашные, поэтому все воспринимаем как надо.
Катя, а вот расскажи о своих самых ярких все-таки впечатлениях, то, о чем ты вспоминаешь с наибольшим удовольствием.
Я думаю, самым ярким впечатлением стало то, что я смогла покататься на коньках по льду Байкала. Это невероятно, это захватывает дух, и ты едешь и понимаешь, что под тобой более 1000 метров воды, и иногда лед трещит где-то вдали, ломается.
И звуки слышны, да?
Да, такой глухой гул.
Не страшно?
Нет, не страшно, но один раз этот лед треснул очень близко, и из него потекла вода, и тогда, конечно...
Даже так?
Немножко ручки задрожали.
Я думаю, я бы испугалась.
В январе месяце лед на Байкале еще не окончательно сформирован, и происходят подвижки некоторые, возникают торосы, трескается лед. И даже есть места еще на Байкале в январе месяце, когда лед не полностью встал и есть открытая вода. Ближе уже к концу февраля, в марте месяце, лед полностью сформирован, и тогда по льду Байкала открывают официальные автомобильные дороги, и люди ездят уже по льду на машинах безбоязненно, и это достаточно интересно, красиво и безопасно.
То есть до Ольхона можно и на машине своей доехать, да?
Можно доехать до Ольхона на машине, но чаще всего туристы и путешественники пользуются катером на воздушной подушке, который называется «Хивус». Это интересное транспортное средство, которое движется на воздушной подушке с достаточно хорошей скоростью, и виды из окна открываются потрясающие на открытый бесконечный лед, на горы, на красивые места.
А еще очень запомнилось, как я прокатилась на собачьей упряжке. Сначала половину маршрута сидя, а потом мне разрешили встать уже на управление. Это было очень интересно, довольно непривычный опыт. И собачки очень милые и симпатичные.
Ты замерзла, пока сидела?
У меня замерзло лицо, и даже, как мне сказали, появилось белое пятно на щеке, то есть сами щеки красные. И белое пятно, это значит, что уже...
Подморозилось, да?
Да, и нужно было растирать, чтобы разогнать кровь.
А укутывали тебя какими-нибудь шкурами, шубами?
Да нет, сказали, что, в принципе, того, что я одета, достаточно.
Долго ехали?
7 минут, наверное, 10, где-то так.
В поселке Листвянка мы посетили собачью ферму, если можно так выразиться. Очень интересная семья содержит собак специальных беговых. Хозяин этой фермы Олег Тюрюмин, очень известный человек в области гонок на собачьих упряжках. И он участвовал в соревнованиях, проходил более 500 километров с полным снаряжением, с палатками. И те рассказы, которые он нам поведал, они очень интересные и впечатляют. Я тоже прокатился на собачьей упряжке. Конечно, не управлял ею, потому что моей квалификации и опыта было недостаточно для того, чтобы управлять сразу 12 собаками. Дочке позволили это сделать, и она справилась молодцом.
Дочка продвинутая оказалась. Ну, вас было много, да? С вами еще был твой брат, да, Катя? Ему-то что больше всего понравилось? Он еще небольшой. Ему сколько лет? 7, да?
6.
Вот, 6 лет ребенку. Ему-то каково было?
А он на самом деле очень, я удивилась, он вообще практически не мерз.
Удивительно.
Самый морозоустойчивый член нашей семьи. Его не брал никакой мороз. Он получал удовольствие, бегал по склонам, играл в снежки, собирал камни и получал огромное удовольствие от этого путешествия, потому что где бы ты ни находился, это в любом случае интересное открытие, позитивные эмоции, и намного лучше провести каникулы на природе и в поисках новых впечатлений, нежели дома у телевизора.
Катя, я тебе одно могу сказать. По-моему, тебе с папой очень повезло.
Да, это точно.
Ну, я вам желаю не останавливаться на достигнутом, съездить еще куда-нибудь, какие-то невероятные уголки России и мира, если повезет, увидеть еще много интересного. И мне кажется, что с таким папой все вам будет нипочем, все по силам.
Определенно.
Россия большая, много мест еще есть, которые мы не посетили, и я всем желаю находить для себя новые места, открывать новые локации и получать удовольствие от путешествия по планете Земля.
Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что сегодня про озеро Байкал нам рассказывали Катя Кузнецова и ее папа Владислав.
Спасибо огромное. Всем хорошего настроения. Путешествуйте.
Ну а с вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго. До новых встреч и радостных путешествий.
До свидания.
Татьяна Кудрявцева.
Азбука Санкт-Петербурга.
З. Зимняя канавка. Вечер. Зимняя канавка. Как английская булавка, серебристая игла под мостами пролегла. Самый старый, самый ранний в Петербурге мост из камня, Эрмитажный, мост подкова Тимофея Иванова, крохотный, вместить готов 27 твоих шагов. От Кваренги два подарка, вот театр, а рядом арка. Галерея переход из дворца в театр ведет. На мосту остановись, в арку плавную вглядись. Замечательный пейзаж. Гладь канала, Эрмитаж, от воды прозрачный свет и гранитный парапет. Каменные тумбы, гроты, цоколь, спуски и пролеты, стройные решеток, звенья и закат. Небес свечения, над него и горит заря. Мы пришли сюда не зря. И. Инженерный замок. Инженерный замок наш. Темный рыцарь, тайный страж. Скольких знало место это? Здесь жила Елизавета, Павел Первый тут родился, возмужав, распорядился бабушкин дворец снести, чтобы замок возвести. Да с подземными ходами, да с подъемными мостами Михаил архистратик в вещих снах его возник. Царь святого почитал и Михайловским назвал этот замок величавый. Он в оранжевых тонах, с церковью зеленоглавой, с башней в желтых фонарях, зодчие баженов Бренна, их творение совершенно. Очень грозная постройка, с двух сторон фонтанка, мойка, с двух других сторон каналы, их впоследствии не стало. Враг не сунется сюда, на пути везде вода. Замок был как бастион, укреплен и защищен. Только Павла он не спас. В роковой предсмертный час сын его на трон вступил, замок в классы превратил, чтобы готовить офицеров и военных инженеров. Инженерным замок стал, он стране героев дал. Юнкера в погонах алых отличились в генералах и на поприще культуры, музыки, архитектуры. Леер, Маслов и Радецкий, видный командир гвардейский, и музыковед Резвой, и великий Достоевский, каждый — личность и герой. Вот Трутовский Константин, автор жанровых картин, академик, иллюстратор, Григорович — литератор, а Зацепин — портретист и художник-баталист, был сапером на войне и в бою погиб в огне. Имена увиты славой, орден Анны, Станислава и Георгиевский крест. имена на стенах в замке, в мраморной почетной рамке уроженцев здешних мест. Инженерный замок наш, вечный рыцарь, тайный страж, между мойкой и садовой, уголок средневековый. Исаакий. Как велик ты, Исаакий! Точно витязь из былин. Даже с моря видит всякий шлем, сияющий вдали. Золотятся купола и звонят колокола. Крест на самой вышине по своей величине — это храм четвертый в мире. Он красуется в порфире, в лазурите, малахите и торжественном граните. Восхищенный слышен хор, уникальнейший собор. Сколько метров высота? До креста так больше 100. Изумление через край. 20 с лишним тысяч свай. Под фундаментом в земле, днем и ночью, в тусклой мгле, 10 тысяч крепостных в топкий грунт вбивали их. А у главного фасада галерея, колоннада, лес из сказочных колонн, в каждой больше 100 тонн. Из гранита вырубали каждую, полировали, 112 им число. А на купола пошло злато 25 пудов. 8 лет их золотили, гении собор творили, Клод и Бруни и Брюлов, чтобы ангелы витали, подрудился тут Виталий. Чудо-лепка, барельефы в расписном убранстве нефы, мозаичные иконы, а снаружи у фронтона видишь наверху скульптуры, грандиозные фигуры. Ты попробуй угадать, как сумели их поднять, изумив весь белый свет, водрузить на барабан. 40 долгих зим и лет. Архитектор Монферран с юности до седин Исаакий воздвигал, чтоб вознесся исполин и над городом сиял, чтобы нам через века крест светил издалека.
Татьяна Кудрявцева. Азбука Санкт-Петербурга. Читал артист Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитриенко. Редактор Марианна Никольская.